Мне кажется, предельно важное для темы политизации искусства сегодня необходимость определиться вот с чем. Когда мы говорим о политике и о политике, насколько связаны сегодня и насколько мы должны в рамках сегодняшней дискуссии связывать, скажем, такие понятия, как политика, объединяющая приторики власти, идеология, и политика, как, вот то, что вы говорили о политиках медиа, о политиках формирования смысла художественного и о политиках его инвестирования. И тогда мы обязаны говорить об эффективной сети политик, иначе искусство теряет свою мягкость. Другое дело, необходимо ли нам быть слишком определенным, когда мы имеем дело с теми или иными идеологическими конструкциями, находясь на территории искусства. То есть мне вот очень хотелось бы услышать, есть ли какая-то граница между этими звучащими одинаковыми понятиями, и предполагается ли какая-то разница в работе с тем или другим понятной политикой, как идеологической конструкции, и политиками художественного поведения.
The more people are talking about politics, the more different
сегодня о политике, тем больше мы слышим различных позиций и определений и пониманий самой политики. Однако я уже говорила о том, что мы понимаем политику в первую очередь с точки зрения прикладной политики или идеологической риторики. Однако политика может восприниматься и как ментальная трансформация, которую вы можете очень хорошо реализовать в тексте. Именно поэтому я говорю о отнятии в моем докладе, отнятии всего, что кажется предопределенным. Позвольте привести лишь один пример. Например, политика отнятия – это смерть Маяковского. Невозможность продолжать свои революционные проекты в ситуации, когда этот проект уже не может быть возможен, реализован. Я не говорю о том, что смерть Маяковского положительна, его самоубийство позитивно, но политика отнятия – это политика несоответствия, неприверженности уже эффективным структурам, которые были уже объявлены как прогрессивные. Иными словами, художник не может декларировать ту позитивность, которую уже изначально была заявлена. Таким образом, политика – это всегда нулевая точка, с одной стороны. А с другой же стороны, это вопрос веры. Веры и последовательности, настойчивости. Веры в историю, потому что, когда мы говорим об истории, мы говорим, что в истории происходит одна война после другой, или мы говорим о естественной истории, по определенной последовательности событий. И с вами мы смотрим на логику до и после. С другой же стороны, история – это диалектика между рабом и господином. И человечество еще не разрешило этот диалектический спор. Именно поэтому диалектика политики по-прежнему неразрешима. И именно поэтому именно отсюда надо всегда начинать. Я хотела бы обратиться к общим родовым понятиям. Родовые цветы – это термин, создан Паньюс, но также относится и к Марксу. Это политические, они рядовые основы относятся к человеку, к столкновению с человечеством. И это столкновение, встречи еще не произошло. Это событийность, возможно, по-прежнему остается незанятым пространством до самого сегодняшнего дня. И если вы человек мыслящий, а и мыслящий об окружающем мире, человек, который не принимает как должное все мягкие и нежные идеологические моменты, которые легко проглотить, вы обязательно сталкиваетесь с вопросом политичности. Политика – это не то, что можно иллюстрировать, продемонстрировать в вашем искусстве. Мне лично не нравятся политические работы, которые можно выполнить, и поэтому не обозначить никакой разницы между описанием работы в газете, в отчете и перформансом. Перформанс сам по себе должен быть автономным политическим фактом. И, как я уже упоминала, самый главный вопрос – это вопрос деидеологизации. Деидеологизация политики. И важно, что он чрезвычайно важен даже в отношении нашей советской истории. Деидеологизация прошлого – это один из основных каналов. Иными словами, мы не можем лишь спотыкаться в этот камень каждый раз. Еще вопрос, пожалуйста. Но я понимаю, что ситуация, когда есть и теологические темы становятся очень соблазнительными, очень привлекательными, да, только более привлекательными, чем политические темы, потому что теология очень хорошо связана с психоделическими мотивами, с развлечениями, с организацией, которая сегодня очень в моде. Однако я не знаю, мне просто кажется, что такой делириум, такие психоделические тенденции лишь облегчают жизнь властвующей политики, когда все политические усилия находятся в состоянии психоделического делириума. И все берут на себя труд, когда драматизация становится очень просто. Выбрать путь скорее конформистский и соответствовать этим тенденциям. Маленький вопрос. То, как вы контекстуализируете описание ситуации, которую мы видели в самом начале, особенно ситуации, которую мы наблюдаем в Москве, и то, что вы содержаете на вполне обнадеживающей ноте. Вот здесь и нужно закончить. Мне, тем не менее, кажется, что вы говорили об историзации простой машины. Мне интересно было бы узнать, думаете ли вы, что простые машины в этом смысле также являются механизмом конкретным. Может быть, можно найти параллели в российском искусстве. Какие-то, например, работы Монастырского могут быть названы такого рода простыми машинами. И мне представляется, что становится очень трудно создавать такие простые машины в сегодняшнем мире. Tell me, do you think that there is something that's expected? взгляд, который вы привели в конце вашего выступления, может быть, я бы согласился с ним на позициях концептуальных, но мне трудно понять, какие простые машины разработают сегодня. Я думаю, что простая машина сегодня еще не была создана как таковая. Я думаю, это скорее вопрос. Задача для искусства будущего, задача в том, чтобы охватить эту территорию и создать таким образом простые машины. Однако существуют и примеры другого искусства, где такие простые машины возможны. Например, период Анатолия Осмоловского, который говорил о незрительной трансформации зрительного, зрелищного. И один из его перформансов стал попыткой развести эту простую машину. Я бы назвала работу рэпа украинского художника. Знакомы ли вы с его творчеством? Но он постарался создать простую машину. Не самую простую, до сих пор, но тем не менее. Они постарались ответить событию и тематически обесценить его. И попытка была достаточно эффективная, по крайней мере, судя по проектам, с которыми я знакома. Зовите, пожалуйста, последнюю инсталляцию Валерию. Которая увезена на инсталляцию «Простая машина». Я имею в виду Вавилонская башня или башня Калашникова. Я не видела эту работу, не могу судить. Но вы знаете концепцию? Да, я думаю, что знаю. Но вы не представляете себе даже, что это за инсталляция. Я знаю. Но я действительно не видела эту работу, мне трудно сказать. По-моему, она еще не закончена, да? Не завершена. Не была представлена или выставлена. Нигде. Может быть, а может и не быть. Да, я знаю, что это башня Калашникова. Скажем, эту работу можно назвать простой машиной? Не знаю, не уверена. Но вот так, как вы описываете простую машину, не уверена. А в чем разница? Потому что Кити до сих пор очень... Интересно, говорила о том, как простая машина может оказаться на политическом поле, на поле искусства и в отношении политического поля и поля искусства. Скажем, я говорила о работе Валецкого, которую я вижу как простые машины. По сути, это все художественные фильмы, все все выставочные материалы. Однако существует другая тенденция, если, скажем, взять большой фотоколлаж наследия Body Export, которая является достаточно представительной с точки зрения практики сбора коллажа, и мы видим, по сути, деконструктивное фотонаследие Вали Экспорт. Я действительно восхищена этими работами Вали Экспорт. Я могу сказать, почему я задаю этот вопрос. Некоторые современные мыслители, такие как Ранцье, например,
сделали
заявление о том, что стратегии, которые являлись революционными и эмансипирующими в 60-70-е годы, сегодня были присвоены новыми поколениями художников и стали консервативными. Эти же самые стратегии сегодня находятся на службе консерваторов, так? Ну, на самом деле, очень многие темы венского акционизма были присвоены, например, выставками, которые я видела в Берлине, а также интерпретация этих типов наследия. Это действительно какой-то супермаркет трансгрессии, перехода, вот я не думаю, что выдавали экспорт или на этих выставках. Может быть, по калькуму, что они были, но это жуткая ошибка, и это абсолютно неправильно. Это задача для кураторов в том, чтобы работы валяя экспорт не были таким образом присвоены, потому что это действительно не сладкий леденец. Нет. Вопрос, который я хочу задать, не очень относится к валяя экспорт. Но он не относится к Валиэкспорт. Не знаю, можно его задавать здесь или не стоит. Of course. Yeah. Это лишь размышление о том, что я видел на Биеннале до сих пор, поскольку разговор мы ведем сейчас о политическом искусстве в США, например. Мы ожидали, и мы нашли бы достаточно много работ о Ираке и об оккупации Ирака. Нет ничего о Чечне. До сих пор я не видел никаких работ о Чечне на выставке. Есть ли какие-то комментарии по этому поводу? Я, к сожалению, не услышала ни полный текст вопроса. Вопрос о том, что в США были бы выставлены работы, связанные с Ираком. А были ли выставлены работы по Ираку на Биеннале? Нет, нет, нет. Скажем, если бы Биеннале проводилась в США, то мы бы обязательно нашли работу, связанную с темой Ирака. На московском биеннале тема Чечни не освещена никак, насколько я знаю. Это указывает, вы считаете, на такой конформизм власти? Безусловно, конечно, указывает. Я расскажу вам одну вещь, которую я действительно очень сожалею и которой я стыжусь. Вчера я была на выставке, где были представлены работы моих любимых художников. И меня потрясла всякая политическая настроенность этой выставки. Я думала, это будет апология власти, но меня абсолютно потрясло, потому что я увидела, что в начале 80-х годов были эластиковые. И один из них назывался ключ. И регенерация, возрождение этой эстетики психоделики имеет место. Это меня совершенно потрясло. А именно то, что власть совсем ни в коем мере не требует от художника никаких апологий, потому что она уже имеет место, и вот это вот обращение к психоделике, это то, что делают художники со своей аудиторией, и словами они требуют, чтобы аудитория бросалась в такой психоделический настрой. И мы слышали там поэзию серебряного века, декаданского типа, и шаманские ритуальные песнопения, какая была тема также наркотического пространства, делириума и исступления. И мне казалось, это было слишком легче, как кричать, заткнитесь, перестаньте. Я прокричала это где-то уже 20 раз, чтобы просто заглушить слова поэта, которая, с моей точки зрения, не считала поэзию очень
важной.
Но, конечно, попытки эти абсолютно безнадежны.
Я думаю, что это
настоящий глава. Знаете, значение какое имеет харизма. И действительно потрясающее, что даже такие медийные писатели, как Пелевин и другие, дистанцируют себя от этих медийных пространств, в то время как художники всегда оказываются как бы сзади, в хвосте этого процесса. Меня всегда удивляло. Я говорю о выставке винзавода. Да, на кофе-брейк, по-моему.